проходите, на что более всего стоит обращать внимание. И в частности, поскольку пост – это время борьбы со своими грехами, время особых покаянных молитв, покаянного делания и спрашивания у Бога прощения за соделанные согрешения, то поэтому церковь и в нынешнем евангельском чтении, которое предписывается читать во второе воскресенье постное, рассказывает нам евангельский сюжет, историю, реально произошедшую со Спасителем и с его учениками. И, собственно, один из этих учеников эту историю нам и доносит, описывая нам, как все было. Евангелист говорит о том, что Христос в Капернауме пребывает в доме, и вдруг некие люди приходят к нему с тем, чтобы тот исцелил близкого им человека. Но народу вокруг Спасителя столько, что они не могут пробиться сквозь толпу даже для того, чтобы подойти к дому. И тогда они предпринимают отчаянную попытку, собственно, добраться непосредственно до Спасителя. Они поднимаются на плоскую крышу, каковая в те времена часто бывала в восточном доме, крыша земляная, раскапывают ее и спускают прямо больного, расслабленного, то есть парализованного, современным языком говоря, человека к ногам Спасителя, просит его исцелить. И тот совершает это исцеление, но опять каким образом исцеляет? Он говорит этому человеку, что ему прощаются грехи, чем вызывает ропот многих книжников и фарисеев, наблюдающих за ситуацией. Они-то убеждены, что человек богохульствует, что прощать грехи может только один Бог, но тут-то как раз Христос, исцелив этого расслабленного, и демонстрирует, что сомнения их напрасны. Что, собственно, он-то и есть Бог, который прощает грехи. И действительно, поэтому раскаявшийся встает, берет свою постель и идет в свой дом. Тот человек, который до сих пор не мог двинуть ни рукой, ни ногой, теперь становится носителем своего собственного ложа. Это действительно удивляет всех, действительно поражает воображение, но Христос не случайно говорит здесь о том, что исцеление сопровождается освобождением человека от его грехов. Он прямо на это указывает. Прощаются тебе грехи твои. Тем самым он дает всем нам прямое указание на тот факт, что многие наши болезни, а по большому счету, наверное, если в глобальном измерении, таком вселенском смотреть, то все наши болезни – это следствие грехов. Может быть, не какого-то конкретного греха, что мы согрешили и получили вот такую болезнь. Но тем не менее, мы все понимаем, читая еще первые главы книги Бытия, Библии, о том, что, собственно, человек был изначально создан-то пребывающим в блаженстве. И страсти, тление, болезни и сама смерть возникает после грехопадения. То есть происходит искажение не только человеческой природы, но и природы всего мира. Теперь грех царствует в мире, грех владеет человеком. И если не напрямую болезнь возникает от того, что человек где-то согрешил, то тем не менее все равно это проявление общей человеческой греховности и общей греховности, которой пропитан наш лежащий возле мир. Это мы все тоже должны понимать себе хорошо. И именно поэтому-то в период Великого Поста мы должны напоминать себе о необходимости особых действительно покаянных деяний, спрашивая у Бога прощения наших прегрешений, и памятуя, что прощение прегрешений ведет в том числе и к исцелению как душевному, так и исцелению до некоторой степени и телесному. Но все же мы памятуем о том, что единое есть на потребу. Главное для нас это единство с Богом. И иногда нам бывает и нужно даже пострадать для того, чтобы осознать свою немощь, для того, чтобы смириться, для того, чтобы Господь коснулся нас своей благодатью. И таким образом даже наша болезнь, наша немощь часто бывает лекарством, приводящим нас к Богу. Как, собственно, и случилось с этим человеком. Ведь ровно это с ним и произошло. Он желал исцеления физического, того же самого хотели окружающие его люди, но вместе с исцелением физическим он обрел то самое главное, он обрел Христа. Он прикоснулся к Нему, уверовал в Него, ему прощены были грехи от Христа. То есть он достиг Бога общения. И это самое главное, это на самом деле, что нам с вами нужно в нашей жизни. И еще бы хотел обратить ваше внимание на некие важнейшие обстоятельства, которые в этом евангельском отрывке отражены достаточно рельефно. Первое – это то, конечно же, что у человека, который желает приобщиться к Христу, всегда есть множество препятствий, ему в этом мешающих. Это его собственная телесная расслабленность. А у нас, поскольку вот этот расслабленный образ каждого человека на самом деле, мы все с вами духовно расслаблены, то мы говорим скорее о расслабленности духовной. И у нас всегда есть какие-то проблемы, которые нам мешают нашего внутреннего характера, наша ленность, наше нежелание трудиться, наше какое-то устремление к вещам житейским, которые нам кажутся более нужными и важными в данный момент. И мы склонны отложить дела духовные на дальнюю какую-то полку, потом когда-нибудь вернемся и к этому. Такие бывают проблемы. Бывают проблемы от тех людей, которые, подобно вот этим людям, окружавшим спасителей, теснят нас. И мы стараемся угодить этим людям, нас окружающих, и забываем тоже о том, что единый есть на потребу. Главное это заботиться о единстве с Богом. И множество других проблем возникает у нас, которые нам нужно преодолевать. Ну и даже физические проблемы часто возникают, как вот у этого самого человека, лежащего расслабленным на одре и окруженного любящими его людьми. Они физически потрудились, взяли лопаты или, не знаю, заступ или что там у них было, с тем, чтобы раскопать эту крышу и проникнуть в дом, где был Христос. Это нам указывает еще на одну важную деталь данного повествования и вообще нашей жизни. Нам необходим в том числе и физический труд, и физическое некое наше усилие для того, чтобы действительно совершить подлинные покаянные делания. Мало просто веровать, не творя никаких дел. Как говорит апостол, покажи мне веру без дел твоих. Какова она? Вера без дел мертва, говорится в другом месте. То же самое и здесь. Поэтому мы с вами должны понимать, что не случайно в постное время этот отрывок евангельский читается. Подобно тому, как нужны были некие инструменты, и нужны были физические усилия даже для того, чтобы прокопать эту крышу и спуститься ко Христу, так и нам с вами все это нужно. Нам с вами нужны наши личные усилия для того, чтобы мы ходили в храм, участвовали в таинствах, помогали ближним, читали священные писания, творили коленопреклонение и прочее, все, что нам предписывает церковь. И это все и есть как раз наши физические усилия для того, чтобы достигнуть общения со Христом. Более того, мы с вами знаем, что для того, чтобы вот это дело совершить, крышу-то разобрать, нужны инструменты. И церковь нам эти инструменты дает. И все вышеперечисленное, не что иное, как наши с вами вот эти самые инструменты, помогающие нам внутренне измениться, достигнуть Христа Спасителя, докопаться, в конце концов, до самой сути. А суть всего, собственно, мироздания есть Христос Спаситель. А второе важное обстоятельство, на которое мы тоже должны с вами обратить внимание, кроме вот этих усилий, связанных с достижением общения со Христом и необходимости инструментов, это, конечно, то, что Христос совершает данное чудо по просьбе, по мольбе близких, тех, кто окружает этого человека. То есть другие люди просят за болящего. Таким образом, Христос действует в ответ на просьбу некой общины, окружающей этого человека. А что такое община? По-гречески слово, в христианском понимании это слово означает «экклесия» и буквально переводится как «церковь». И мы с вами тоже должны здесь осознавать вполне ясно и определенно, что настоящее, подлинное, глубокое общение со Христом невозможно вне его церкви, которую он стяжал себе кровью своей. И поэтому-то мы молимся друг за друга, понимая, что только в таком случае наше общение действительно подлинное, христианское, оно действительно уподобляется в таком случае вот мольбе этих самых друзей расслабленного, которую не может не слышать Христос Спаситель. Поэтому мы должны молиться друг за друга. Поэтому мы должны молиться вместе, что мы, собственно, и делаем на каждой службе, когда приходим, собираемся в храм, когда мы вместе подходим к единой евхаристической чаше, причащаемся телу и крови. Вот тут-то и есть вершина, собственно, нашего с вами литургического богообщения, когда мы все вместе, едиными усты и единым сердцем прославляем Бога, и пускай у каждого из нас нужды конкретные, свои, собственные, но объединенные вместе, они действительно достигают ушей Божьей. они действительно преклоняют милость Божию каждому из нас. И каждый получает просимое в меру своей веры и в меру надежды на Христа Спасителя. Посему, дорогие мои, проходя это святое поприще, поприще Святой Четыридесятницы, не будем забывать о тех вещах, которые напоминала нам Церковь. Будем стараться, во-первых, усердствовать в том, чтобы исполнять все предписанное Церковью. Будем стараться исполнять и молитвы нужные, и коленопреклонение вовремя совершать, и в храм Божий главный ходить, памятуя, что это есть некие инструменты для достижения нашего правильного, подлинного общения со Христом. И главное, будем помнить о том, что мы все зависим друг от друга, потому что все мы с вами именуемся христианами, мы составляем Церковь Христову, и без Церкви нет спасения. Тот, кто пытается спасаться в бурном житейском море один, подобен человеку, выброшенному за борт корабля. Нет у него надежды среди житейских волн выплыть на берег. Только мощный и крепкий, верой и Христом держащийся, его волей держащийся корабль может достигнуть немятежной пристани спасения. И поэтому нам-то за этот корабль нужно держаться. Каким хочешь способом, но держаться. Какой бы он ни был, этот корабль, может быть, и есть какие-то недостатки в нем, но другого нам не дано. Это единственное средство нашего спасения, пребывания в Церкви. Дай Бог, чтобы все мы понимали это, дорогие мои. Дай Бог, чтобы мы старались жить не только личной христианской жизнью, но и жизнью подлинно церковной. Приходя в храм Божий, общаясь с Богом и с другими людьми, в молитве, совершаемой ко Христу и во имя Христова, к Его Небесному Отцу. Аминь. Thank you.